Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Предлагаю место Священного Писания. Книга пророка Исаии, 53 глава, 4-5 стихи. 4-5 стихи, 53 глава Исаии. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Братья и сестры, если взять понимание того, что эти слова были записаны за 700 лет до того, как это все случилось, то невольно в Ветхом Завете мы видим картину страданий Сына Божия. Не случайно Исаию называют ветхозаветним евангелистом, Он взял на Себя наши немощи и болезни. Вот, братья и сестры, на земле есть такая склонность свои проступки ложить на кого-то. И когда мы в чем-то с вами виновные, и нас кто-то в этом обличает, мы сразу ищем, ну на кого ж это перел... Да вот он мне помешал. Это свойство человека. Свои проступки перекладывать на кого-то. И мы в Библии прекрасно видим такие примеры, когда в Едемском саду совершилась трагедия, и Господь, вот помните, там Он в саду искал Адама и Еву, и наконец Он с ними встретился и стал: «Адам, почему ты так сделал? Жена, которую ты дал мне, она мне дала, не я виновен, жена». Господь обращается к жене, она говорит: «Змей совратил меня, и я ела». Вы понимаете, как легко человек уходит от ответственности. Обратите внимание, Господь Иисус абсолютно не сделал никакого греха. Ему легче всего было сказать: «Я не виновен в преступлении всех человеков, я не виновен». Он был свят, безгрешен, но Он взял на Себя наши немощи. Безвинный Христос. Помните, Иоанн Креститель, когда вот знаменитая картина Иванова «Явление Христа народу», когда Он стоял на берегу Иордана, издали появился идущий Христос, и Он сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Вот, братья и сестры, суть в этом: Он взял на Себя наши грехи и болезни. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, Он взял на Себя это не из какой-то выгоды, Вот когда мы читаем 3 главу Иоанна 16, это такой центральный стих всего Евангелия: «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Мы порой не понимаем, что ключевым моментом вот этой эпопеи страданий Сына Божия была неизреченная любовь Бога. Да так образ Он смотрел на нашу планету, подверженную греху. Мы даже не постигаем, наш разум не может постичь глубину любви Божией. Он так возлюбил отдал неповинного безгрешного Сына Своего. Друзья мои дорогие, вряд ли мы на это способны. В Иеремии написано: «Любовью вечною Он возлюбил меня, тебя». Поэтому я обращаю сегодня наше внимание, взял наши немощи и болезни. Новый перевод говорит: нашу боль. Взял на себя наши немощи и нашу человеческую боль. То, что скопилось в результате грехопадения. Братья и сестры, я верю, что здесь нет ни одного человека, кто бы не носил в своем сердце какую-то боль, какое-то страдание, какие-то переживания. Он взял это на себя. Он взял немощи старцев, инвалидов, больных, несчастных, бедных, нищих. Он взял это на себя. Друзья мои дорогие, мы не постигаем это, как это сочеталось с Голгофой. Я верю, что когда мы предстанем пред Богом, вот там, на небе, мы поймем всю эту глубину, когда Он это сделал. А потом написано: а мы думали. Это мы с вами, братья и сестры, мы всегда думаем совершенно иначе. Я хочу сегодня обратить внимание, кто формирует сегодня наши мысли. Это очень важно. Вот когда, братья и сестры, мы открываем первые страницы Библии, и там 6 глава написано: когда Господь взглянул на этот мир, посмотрите, и увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Мы можем это представить, братья и сестры? Мы, конечно, от этого так дистанизируемся, мы скажем: это не мы. Но Господь делает заключение состояний мыслей человеков: от юности зло во всякое время. Братья и сестры, мы порой так не думаем просто потому, что мы обитаем в этом мире, наполненным развратом и злодеянием. Но если бы Господь просветил нас своей всеправедностью во свете лица, мы бы увидели наши мысли греховные, недобрые, ненужные. Я хочу сказать, кто формирует наши мысли. Наши мысли часто формирует дьявол. Братья и сестры, это касается нас, верующих. У нас в Библии есть много примеров. Помните: восстал сатана на Израиля и возбудил Давида. Я когда читаю это место, Господи, это ж муж по сердцу. Это человек в Библии, в Ветхом Завете, Господь о нем сказал: нашел я мужа по сердцу, кто исполнит все хотения мои. Это муж Божий. Восстал сатана и вложил Давиду. Вот, братья и сестры, как это происходит? Новозаветний пример. Вложил сатана Иуде мысль предать Господа. Я так размышлял: вот Иуда ходит за Господом, он получил ту же власть, он совершал исцеление, он, наверное, изгонял бесов, он проповедовал, он среди апостольского коллектива, братья и сестры, был, я так грубо говорю, министр финансов, у него был ящик, он туда носил, и помните уже перед Гефсиманием, когда Господь говорит: что надумал, делай скорее, и Иуда вышел. И тогда ученики не поняли. Они думали, что он сказал Иуде: иди и что-то приготовь нам к празднику. Вот настолько он вошел в эту роль учеников. Друзья, вот на каком-то этапе вложил мысль, братья и сестры, серебро. Мысль дьявол всегда влагает посредством нашей склонности. Если я человек очень жадный, скупой, на этом работает дьявол. Если я сильно расточительный, он обязательно будет сюда прикрепляться и что-то нам навеет. Если я человек порочный в своей жизни, он будет это делать. И вот Иуде дьявол вложил мысль, ну что ж ты, ну там что в ящик, мало ложит. Ты много оттуда не возьмешь, и вот есть возможность. Книга «Жизнь князь из дома Давидова», братья и сестры, там очень интересно сказано, почему Иуда это сделал. Вот дьявол, братья и сестры, не так вкладывал, ты иди, предай его, он тебе не нужен. Нет, он говорит, ты его иди получи деньги, а Иисус очень сильный, и когда они придут, он их одним словом, они все упадут. Иуда это сделал. Он получил деньги, когда зазвенело золото. Он ожидал теперь, он же Мессия. Ученики в конце концов не понимали, что он будет страдать. Уже перед самыми страданиями Христос говорит, вот в пятницу об этом было хорошо сказано, но написано, они ничего не поняли, не понимали. Поэтому даже в первой главе «Деяния апостолов» уже после воскресения, говорят, не в сие ли время ты восстанавливаешь царство Израиля. Это их были мысли. Иуда так мыслил. А когда увидел, что его распяли, присудили к распятию, написано, раскаялся Иуда, взял эти серебряники и бросил в храме, пошел и удавился, повесился. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, наши мысли часто формируют мир, окружающий нас, и мы от этого никуда не денемся, и мы не можем в этом оправдаться. Этот мир настолько формирует, он формирует в нашем образе жизни, он формирует в наших домах. Вот я невольно вспоминаю, братья и сестры, ну, свое детство. Вот передо мной сейчас картина. В доме почти у каждого верующего был такой небольшой текст Священного Писания. Я помню, в нашем доме висел текст «Я и дом мой будем служить Господу». Вот настолько это мне врезалось в память, хотя мы тогда, собрания были закрыты, взрослые где-то тайно собирались, нас, детей, туда не водили, нельзя было. Вот такая обстановка. Но этот текст я запомнил на всю жизнь. Мы сегодня формируем наши жилища согласно этого мира, чтобы они были роскошные, чтобы они были, ну, очень привлекательны. Это наше сегодня мы, мир формирует наше одеяние. И на протяжении Церковь Христова столько борется с этим, мы не можем это пересилить. Мир формирует наши мысли. Поэтому я обращаю сегодня внимание, наши мысли нередко формирует наша плоть. Плоть – наша плотянка. Помышления плотские – суть смерти, вражда против Бога. Но она формирует, формирует. Я хочу сказать, братья, особенно сестры, когда мы собираемся где-то выйти в собрание, ну, к людям, и мы крутимся вокруг зеркала, какие у нас там мысли? Надо так сделать, чтобы на меня обратили внимание. Особенно посторонние, к мужу уже привыкли. Это формирует мир. Это плоть наша формирует. И мы это в усладу делаем. Братья, сестры, а когда мы в служении, когда мы в общениях, вы посмотрите, как часто наши мысли плотские. Апостол Павел говорит, когда я приходил к вам, братья, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Это, братья и сестры, состояние верующих. Я хочу обратить внимание, наши мысли нередко формируют лжеучители. Они приходят и вкладывают нам какие-то новые мысли. Я просто хочу привести пример. Два дня назад мне позвонил с того берега один пресвитер. Мы с ним проговорили целый час. Он просто близкий мне человек, мы часто с ним говорим, изредка встречаемся, он говорит, вот что делать? Появились, говорит, харизматы, новое учение у них появилось. Они говорят, что теперь надо действовать более твердо, уверенно. У нас, говорит, есть пьяницы, у нас есть наркоманы, они все одержимые дьяволом, надо изгонять бесов. Ну, говорит, там они делают, это их дело. Дело в том, что наша молодежь увлеклась в этой церкви. Они говорят, вот это жизнь, вот это действительно. Вот мы с ним говорили, мы прошли всю 14 главу, там же языки, мы рассуждали, я ему говорю, ну что, вот мы видим, когда Христос был на этой земле, когда Он изгонял бесов, когда Он исцелял, вы найдете хоть один случай, когда Он с пьяницей изгонял беса? Вы найдете? Он просто говорит, Слово Божие, говорит, пьяницы Царствие Божие не наследуют. Это увлечение, это греховный порок человека. Братья и сестры, мы это уже пережили. Особенно это было в Америке, когда эта волна проходила, что надо изгонять бесов, вот знаете, с этого района, вокруг молитвенного дома надо изгнать, потом вот этот побольше район, потом с города, а потом штата. Я знаю, в газетах писали, как в Нью-Йорке это делали. Но дьявол смеется, и он расширяет свое действие, и беззаконие увеличивается. Братья и сестры, и что характерно, увлекаются сердца простодушных. Я хочу обратить на это внимание, друзья дорогие. Кто сегодня формирует наши мысли? Вот те люди, которые окружали Христа, тоже дьявол формировал. Они говорят, да будет распят. Что за причина? Почему они так негодовали? Он сын плотника, он плотник и претендует быть сыном Божьим. Что характерно, братья и сестры, когда был Синедрион, который должен был осудить его на смерть, у них было решение однозначное. Он должен умереть. Но надо представить обвинение. Надо идти к Пилату, Пилат потребует, какое у вас обвинение. И вот они там один, другой, написано лжесвидетели, но ни одного лжесвидетеля не было достаточно. И тогда встает начальник Синедриона, первосвященник Каиафа, и обращается к Иисусу, скажи нам прямо, ты ли Христос, Сын Благословенного? Коварство какое! Вот, братья и сестры, на протяжении Священного Писания Христос редко это говорил или людям совсем не говорил. Он, может, говорил своим ученикам. А здесь, перед лицом этих враждебно настроенных людей, Он сказал, «Я Сын Божий». Более того, увидите, там Он нарисовал картину, и тогда первосвященник разрывает на себя одежду, это знак возмущения, негодования, это обычаи у евреев. И говорит, зачем нам еще свидетели? Как вам кажется? Пусть предан будет смерти. Братья и сестры, мы эту картину видим. Мысли формировал дьявол. Я сегодня хочу сказать, братья и сестры, мы стоим вот перед этой вечерей Господней. У нас тоже там мысли какие-то есть. Кто их сегодня формирует? Кто их сегодня формирует? Мы можем наблюдать друг за другом, мы можем изучать, кто как одет, кто как сидит, кто, может быть, и размышляет, кто-то нагнулся. Мы можем это делать. И в это время дьявол будет формировать. Я сегодня хочу сказать, братья и сестры, наше участие в вечере Господней – это индивидуальная ответственность каждого дитя Божие. Я не буду отвечать за моего соседа-брата, он не будет отвечать за меня. Пусть сегодня наши мысли формирует Дух Святой. Почему написано, кто не размышляет о теле, о крови, тот недостоин. Братья и сестры, мы на это обратим внимание. Но он изъязлен был за грехи наши. Вот само слово «изъязлен», братья и сестры, обозначает «покрыт ранами». Мы тоже мало об этом думаем, что происходило с Иисусом даже до Голгофы. Посмотрите, как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих. Это, братья и сестры, предсказание Исаии. Оно совершилось. Я часто размышлял, вот когда Христос воскрес, в некоторых местах его не узнавали. Вот когда он предстал пред апостолами, а недолго, он говорит, ну что, вот посмотрите, вот мои руки, вот ноги, он не понимает. Он говорит, у вас пища есть какая-то? Дали ему рыбу печеную, мед, и он ел. И только тогда глаза их начали открываться. Я размышлял, почему облик его? Магдалина сидит у гроба, слышит голос, что ты плачешь, жена, поворачивается, стоит человек, не узнала его. Вот посредством этих тяжких страданий он был изображен паче всякого человека, братья и сестры. Вот когда мы смотрим, мучим за беззаконие наши. Я вообще люблю читать историю. Я сейчас очень много читаю историю. Вот что было во время войны, вот эти вот следствия сталинских гонений, в лагеря. Меня это интересует. И порой, братья и сестры, я поражаюсь. Есть люди, которые имеют удовольствие от того, когда они мучат человека. Вот сообщают такие сведения, после войны таких людей в Германии искали. Искали вот этих, ну, страшных гонителей, мучителей, которые имели удовольствие, как наркотик для них, когда они мучили. Я хочу сказать, дьявол вложил людям это состояние. Они должны были мучить Иисуса. Написано, собрали на его весь полк. Ну, я служил в армии. Я служил в полку. В полку у нас было 2000 человек. Пусть тогда полк был поменьше, пусть будет 1000. Они собрали на него весь полк. Братья и сестры, этот полк издевался над Иисусом. Кто-то ударит, кто-то плюнет, кто-то закроет глаза, кто-то потешается, кто-то царскую одежду на него, кто-то ему ударяет по вину. Ну, братья и сестры, это... Тысячная толпа издевалась над Сыном Божьим. Паче был всякого человека. Это состояние, братья. Почему? Зачем? Я полагаю, дьявол прилагал все силы. Вот, братья и сестры, мы должны представить, что когда Христос переносил эти мучения, помните, он в Гефсимании сказал, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Перед ним была открыта картина вот этих будущих страданий. Поэтому он ученикам и говорил, вот мы идем в Иерусалим, и там Сына Божия свяжут, и будут бить, и плюют. Он это все рассказал, его эта картина была открыта. И он вот, ну, он сказал ученикам, душа моя скорбит смертельно. Вы побудьте со мною и бодрствуйте со мной. Он просил помощи. Это был момент страданий. Вот помните, 5 глава, 7 стих, послание к евреям. Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления. Отцу и был услышан за свое благоговение. Это, братья и сестры, состояние Сына Божия. Когда он находился... А вот когда ближе к Голгофе, вот этот полк солдат, вот эти... Он мучим был за беззаконие наши. У дьявола была одна мысль. Евангелие от Иоанна, кажется, 15 или 16, ну, в этих главах написано. Христос говорит, у меня жизнь никто не отнимает. Я сам отдаю ее. пятницу мне понравилось, братья говорили, что там еще когда-то до творения человека, когда еще никого не было, почему написано «Агнец закланы прежде создания мира», нам трудно это понять, еще не было людей, не было планеты, не было ничего, и там на небе решался вопрос нашего искупления, и там Отец Небесный. Очень хорошо это сказано в книге Мильтона «Потерянный и возвращенный рай». Там написано, они сидят, отец и сын Иммануил. И отец показывает картину будущую, вот нашу картину, когда люди развратятся. И они сидят и беседуют, что же делать. Как? Отец, надо спать. Как? И отец говорит, кто-то святой, кто-то непорочный должен заплатить за вину всех этих людей. Мы часто не понимаем, я часто так тоже думал, Господи, ну зачем тебе эти страдания? Ты же всемогущий, ты сидишь там на вершине всякой власти, все пред тобою, как пыль, как сор. Ты мог сказать, ну нет, страдать, сын мой, я так прощу людей. Мы не понимаем, почему Отец Небесный не выбрал этот. Братья и сестры, помимо любви, Он Бог справедливости. И если Он сказал возмездие за грех смерть, то это непременно должно исполниться. Кто-то должен вот выполнить это наказание. Значит, мы с вами должны были за наш грех получить возмездие. И вот Иммануил, сын его, сидя там, говорит, отец, я пойду и сделаю это. Вот там еще до творения решился вопрос нашего искупления, и Христос сказал, никто не отнимает у меня жизнь, я сам отдаю ее. Вот, братья и сестры, ценность любви нашего Господа. И вот когда он страдал, когда, братья и сестры, помните, когда Петр там взмахнул мечом в Гефсимании, когда пришли Иисуса и связали ему руки, и Петр удивился, Сын Божий, связанный вот этими беззаконными людьми, и он выхватил меч. А Господь говорит, вложи меч в ножны. Неужели я не могу умолить Отца, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Мы тоже это не представляем. Братья и сестры, в Ветхом Завете есть такой пример. Вышел ангел, один ангел в стане ассирийском, когда они приступили к Иерусалиму. И в одну ночь истребил 185 тысяч воинов. 185, один ангел. А здесь Господь говорит, Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Господь мог это сделать. Он мог в любое время остановить свои страдания. Я вот представляю, какую надо было любовь к нам, чтобы вот слушая вот эти поношения, когда на его плюют, когда его ударяют полонитом, когда ему закрывают глаза, говорят, прореки, кто тебе. Вот есть, и он все переносит, переносит. Мучим за беззаконие наши. Дальше написано, ранами его мы исцелились. Братья и сестры, люди многие имеют раны. Идите сегодня в госпитали. Когда лежал в госпитале, рядом со мной лежал человек после операции. Как он кричал, как он стонал. Еще пришел врач, он начал там что-то ему промывать. Видно, там было очень страшно. Раны! Но эти раны не работают для нас. Они нас не исцеляют. И только раны, покрытые тело Господа, ранами Его мы исцелились. Есть такой замечательный, братья и сестры, гимн. «К ранам твоим прикоснуться позволь сердцем своим и душой, чтоб я увидеть ту страшную боль, мысленно став у креста. Я вспоминаю такой пример, братья и сестры. Один корабль был в таком, долгом плавании. И вот по океану, когда корабль этот шел, он очень долгий путь был, и в этой плавании смертельно заболел капитан корабля. Его положили в своей каюте, он там ему... И тогда ему на память стали приходить слова его матери. Она когда-то еще мальчику говорила, сынок, она была верующая, и говорила, сынок, важно уйти с этой земли пред Богом. И вот эти слова он, почувствовав дыхание смерти, у него появилось желание как-то приобщиться к Богу, но он человек неверующий. Он не знает, как это сделать. И он зовет помощника своего, говорит, слушай, нет ли кого-то на корабле, кто бы прочитал мне Евангелие и помолился за меня? Помощник был точно такой, как он, пожал плечами, говорит, пойду. Ходит, ходит, нет ни одного человека. Потом кто-то сказал, там, говорит, в трюме, в кочегарке есть юнга. Юнга – это молодой юноша, который учится, что делать на корабле. Я, говорит, видел, он читал какую-то постоянную книгу, что-то говорил. И помощник спустился, нашел это юноша, говорит, ты читаешь Евангелие? Да, говорит, читаю. Ты можешь молиться? Могу. Идем. И приводит его к капитану. Он открывает, этот юноша, открывает книгу пророка Исаии, читает ему эти слова. «Но он изъязлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его исцелились». Капитан говорит, «Мальчик, юноша, а ты можешь себя туда поставить? Что это касается тебя?» Он говорит, «Можно», и читает. «Но он изъязлен был за грехи юнги, мучим за беззаконие юнги, наказание юнги нашего было на нем, и ранами его юнга исцелился». И в это время в сердце капитана зажглась вера. Он говорит, «Юноша, а меня можно туда поставить?» И юноша читает, «Но он изъязлен был за грехи капитана, мучим за беззаконие капитана, наказание капитана нашего было на нем, и ранами его капитан исцелился». И в этот момент на глазах и на лице капитана промелькнуло в слезах благодатное успокоение, и душа ушла к Богу. Братья и сестры, что-то как там на кресте, ныне будешь со мною в раю. Я хочу сказать, друзья, дорогие, сидящие здесь, вы можете поставить свое имя, что это за меня, что этими ранами, не сосед мой, не вот эти мои братья и сестры, а я, именно я, исцелился. Это индивидуально. Когда мы будем вспоминать, мы должны сделать этот диагноз, анализ. Ранами его именно я исцелился. Я думаю, братья и сестры, это главное значение страданий нашего Господа, чтобы я и ты получил это усыновление права. И тогда, когда мы предстанем, братья и сестры, на небо, вот в Откровении там великое число, которых невозможно было перечесть, стояли пред Богом в белых одеждах и с пальмовыми ветвями, и они говорили, ранами его мы исцелились. Братья и сестры, вот почему написано в этой 53 главе, на подвиг души он будет смотреть с довольством. Когда Господь Иисус все это сделал, братья и сестры, он увенчан был славою. Подвиг души мы с вами сегодня. Пусть у нас сегодня благословит. Мы сейчас будем приступать к воспоминанию. Пусть это слово будет наше сознание, пробуждает, чтобы мы взглянули на Голгофу. Бог да благословит нас в этот час. Аминь. Помолимся, братья и сестры.